Не хочу солгать. Действительность ловила и меня на крючок в эти 6 месяцев и до того иногда увлекала, что я забывал о моем приговоре или лучше не хотел о нем думать и даже делал дела. Кстати, о тогдашней моей обстановке. Когда я 8 месяцев назад стал уж очень болен, то прекратил все мои сношения и оставил всех бывших моих товарищей. Так как я и всегда был человек довольно угрюмый, то товарищи легко забыли меня. Конечно, они забыли бы меня и без этого обстоятельства. Обстановка моя дома, то есть в семействе, была тоже уединенная. 5 месяцев назад я раз навсегда заперся изнутри и отделил себя от комнат семьи совершенно. Меня постоянно слушались, никто не смел войти ко мне, кроме как в определенный час убрать комнату и принести мне обедать. Мать трепетала пред моими приказаниями и даже не смела предо мною нюнить, когда я решался иногда впускать ее к себе. Детей она постоянно за меня колотила, чтобы не шумели и меня не беспокоили. Я таки часто на их крик жаловался. То-то, должно быть, они меня теперь любят. Верного Колю, как я его прозвал, я тоже, думаю, мучил порядочно. В последнее время и он меня мучил. Все это было натурально, люди и созданы, чтобы друг друга мучить. Но я заметил, что он переносит мою раздражительность так, как будто заранее дал себе слово щадить больного. Естественно, это меня раздражало. Но, кажется, он вздумал подражать князю в христианском смирении, что было уже несколько смешно. Это мальчик молодой и горячий, и, конечно, всему подражает. Но мне казалось иногда, что ему пора бы жить и своим умом. Я его очень люблю». Мучил я тоже и Сурикова, жившего над нами и бегавшего с утра до ночи по чьим-то поручениям. Я постоянно доказывал ему, что он сам виноват в своей бедности, так что он, наконец, испугался и ходить ко мне перестал. Это очень смиренный человек, смиреннейшее существо, нота бене. Говорят, смирение есть страшная сила. Надо справиться об этом у князя, это его собственное выражение». Но когда я в марте месяце поднялся к нему наверх, чтобы посмотреть, как они там заморозили, по его словам, ребенка, и нечаянно усмехнулся над трупом его младенца, потому что стал опять объяснять Сурикову, что он сам виноват, то у этого сморчка вдруг задрожали губы, и он, одной рукой схватив меня за плечо, другой показал мне дверь и тихо, то есть чуть не шепотом, проговорил мне «ступайтесь». Я вышел, и мне это очень понравилось, понравилось тогда же. Даже в ту самую минуту, как он меня выводил. Но слова его долго производили на меня потом, при воспоминании, тяжелое впечатление какой-то странной, презрительной к нему жалости, которой бы я вовсе не хотел ощущать. Даже в минуту такого оскорбления, я ведь чувствую же, что я оскорбил его, хоть и не имел этого намерения, даже в такую минуту этот человек не мог разозлиться. Запрыгали у него тогда губы вовсе не от злости, я клятву даю. Схватил он меня за руку и выговорил свое великолепное «ступайтесь», решительно не сердясь. Достоинства было даже много, даже вовсе ему и не к лицу, так что, по правде, тут много было и комического, но злости не было. Может быть, он просто вдруг стал презирать меня? С той поры, раза 2-3, как я встретил его на лестнице, он стал вдруг снимать предо мною шляпу, чего никогда прежде не делывал. Но уже не останавливался, как прежде, а пробегал, сконфузившись мимо. Если он и презирал меня, то все-таки по-своему он смиренно презирал. А может быть, он снимал свою шляпу просто из страха, как сыну своей кредиторши, потому что он матери моей постоянно должен и как не в силах выкарабкаться из долгов. И даже это всего вероятнее. Я хотел было с ним объясниться и знаю, наверное, что он через 10 минут стал бы просить у меня прощения, но я рассудил, что лучше его уж не трогать. В это самое время, то есть около того времени, как Суриков заморозил ребенка, около половины марта, мне стало вдруг почему-то гораздо легче, и так продолжалось 2 недели. Я стал выходить всего чаще под сумерки. Я любил мартовские сумерки, когда начинало морозить и когда зажигали газ. Ходил иногда далеко. А раз в шестилавочной меня обогнал в темноте какой-то из благородных, я его не разглядел хорошенько, он нес что-то завернутое в бумаге и одет был в каком-то кургузом и безобразном пальтишке, не по сезону легко. Когда он поравнялся с фонарем в шагах предо мной в 10, я заметил, что у него что-то выпало из кармана. Я поспешил поднять, И было время, потому что уже подскочил какой-то в длинном кафтане, но, увидев вещь в моих руках, спорить не стал, бегло заглянул мне в руки и проскользнул мимо. И эта вещь была большой, софьянный, старого устройства и туго набитый бумажник. Но почему-то я с первого взгляда угадал, что в нем было что угодно, но только не деньги. Потерявший прохожий шел уже шагах в 40 предо мной и скоро за толпой пропал из виду. Я побежал и стал ему кричать, но так как кроме «эй» мне нечего было крикнуть, то он и не обернулся. Вдруг он шмыгнул налево ворота одного дома. Когда я вбежал в ворота, под которыми было очень темно, уже никого не было. Дом был огромной величины, одна из тех громадин, которые строятся аферистами для мелких квартир. В иных из таких домов бывает иногда номеров до 100. Когда я пробежал ворота, мне показалось, что в правом заднем углу огромного двора как будто идет человек, хотя в темноте я едва лишь мог различать. Добежав до угла, я увидел вход на лестницу. Лестница была узкая, чрезвычайно грязная и совсем не освещенная. Но слышалось, что в высоте взбегал еще по ступенькам человек, и я пустился на лестницу, рассчитывая, что покамест ему где-нибудь отопрут, я его догоню. Так и вышло. Лестницы были прикоротенькие, число их было бесконечное, так что я ужасно задохся. Дверь отворили и затворили опять в 5-м этаже, я это угадал еще 3 лестницами ниже. Покамест я взбежал, пока отдышался на площадке, пока искал звонка, прошло несколько минут. Мне отворила, наконец, одна баба, которая в крошечной кухне вздувала самовар. Она выслушала молча мои вопросы, ничего, конечно, не поняла, и молча отворила мне дверь в следующую комнату, тоже маленькую, ужасно низенькую, с скверную необходимую мебелью и с широкую огромную постелью под занавесками, на которой лежал Терентич, так кликнула баба. Мне показалось хмельной. На столе догорал огарок в железном ночнике и стоял полуштов почти опорожненный. Терентич что-то промычал мне лежа и махнул на следующую дверь, а баба ушла, так что мне ничего не оставалось, как отворить эту дверь. Я так и сделал и вошел в следующую комнату. Эта комната была еще уже и теснее предыдущей, так что я не знал даже, где повернуться. Узкая односпальная кровать в углу занимала ужасно много места. Прочей мебели было всего 3 простые стула, загроможденные всякими лохмотьями, и самый простой кухонный деревянный стол пред стареньким клеенчатым диваном, так что между столом и кроватью почти уже нельзя было пройти. На столе горел такой же железный ночник с сальной свечкой, как и в той комнате, а на кровати пищал крошечный ребенок, всего, может быть, 3-недельный, судя по крику. Его переменяла, то есть перепеленывала больная и бледная женщина, кажется, молодая, в сильном неглиже, и, может быть, только что начинавшая вставать после родов. Но ребенок не унимался и кричал в ожидании тощей груди. На диване спал другой ребенок, 3-летняя девочка, прикрытая, кажется, фраком. У стола стоял господин в очень истрепанном сюртуке. Он уже снял пальто, и оно лежало на кровати, и развертывал синюю бумагу, в которой было завернуто 2 фунта пшеничного хлеба и 2 маленькие колбасы. На столе, кроме того, был чайник с чаем, и валялись куски черного хлеба. Из-под кровати высовывался незапертый чемодан, и торчали 2 узла с каким-то тряпьем. Одним словом, был страшный беспорядок. Мне показалось с первого взгляда, что оба они, и господин, и дама, люди порядочные, но доведенные бедностью до того унизительного состояния, в котором беспорядок одолевает, наконец, всякую попытку бороться с ним, и даже доводит людей до горькой потребности находить в самом беспорядке этом, каждый день увеличивающемся, какое-то горькое и как будто мстительное ощущение удовольствия. Когда я вошел, господин этот, тоже только что предо мной вошедший и развертывавший свои припасы, о чем-то быстро и горячо переговаривался с женой. Та хоть и не кончила еще пеленания, но уже успела занюнить. Известия были, должно быть, скверные по обыкновению. Лицо этого господина, которому было лет 28 на вид, смуглое и сухое, обрамленное черными бакенбардами, с выбритым до лоску подбородком, показалось мне довольно приличным и даже приятным. Оно было угрюмо, с угрюмым взглядом, но с каким-то болезненным оттенком гордости, слишком легко раздражающейся. Когда я вошел, произошла странная сцена. Есть люди, которые в своей раздражительной обидчивости находят чрезвычайное наслаждение. И особенно, когда она в них доходит, что случается всегда очень быстро, до последнего предела. В это мгновение им даже кажется приятнее быть обиженными, чем необиженными. Эти раздражающиеся всегда потом ужасно мучатся раскаянием, если они умны, разумеется, и в состоянии сообразить, что разгорячились в 10 раз более, чем следовало. Господин этот некоторое время смотрел на меня с изумлением, а жена с испугом, как будто в том была страшная диковина, что и к ним кто-нибудь мог войти. Но вдруг он набросился на меня чуть не с бешенством. Я не успел еще пробормотать 2 слов, а он, особенно видя, что я одет порядочно, почел, должно быть, себя страшно обиженным тем, что я осмелился так бесцеремонно заглянуть в его угол и увидать всю безобразную обстановку, которой он сам так стыдился. Конечно, он обрадовался случаю сорвать хоть на ком-нибудь свою злость на все свои неудачи. Одну минуту я даже думал, что он бросится в драку. Он побледнел точно в женской истерике и ужасно испугал жену. «Как вы смели так войти? Вон!» — кричал он, дрожа и даже едва выговаривая слова. Но вдруг он увидал в руках моих свой бумажник. «Кажется, вы обронили», — сказал я как можно спокойнее и суше. Так, впрочем, и следовало. Тот стоял предо мной в совершенном испуге и некоторое время как будто понять ничего не мог, потом быстро схватился за свой боковой карман, разинул рот от ужаса и ударил себя рукой по лбу. «Боже, где вы нашли? Каким образом?» Я объяснил в самых коротких словах и, по возможности, еще суше, как я поднял бумажник, как я бежал и звал его, и как, наконец, по догадке и почти ощупью взбежал за ним по лестнице. «О, Боже!» — вскрикнул он, обращаясь к жене. «Тут все наши документы, тут мои последние инструменты. Тут все, о, милостивый государь, знаете ли вы, что вы для меня сделали? Я бы пропал». Я схватился между тем за ручку двери, чтобы, не отвечая, уйти. Но я сам задыхался, и вдруг волнение мое разразилось таким сильнейшим припадком кашля, что я едва мог устоять. Я видел, как господин бросался во все стороны, чтобы найти мне порожний стул, как он схватил, наконец, с одного стула лохмотья, бросил их на пол и, торопясь, подал мне стул, осторожно меня усаживая. Но кашель мой продолжался и не унимался еще 3 минуты. Когда я очнулся, он уже сидел подле меня на другом стуле, с которого тоже, вероятно, сбросил лохмотья на пол, и пристально в меня всматривался. «Вы, кажется, страдаете», — проговорил он тем тоном, каким обыкновенно говорят доктора, приступая к больному. «Я сам медик». Он не сказал «доктор», и, проговорив это, он для чего-то указал мне рукой на комнату, как бы протестуя против своего теперешнего положения. «Я вижу, что вы...» «У меня чахотка», — проговорил я как можно короче и встал. Вскочил тотчас и он. «Может быть, вы преувеличиваете, и, приняв средства...» Он был очень сбит с толку и как будто все еще не мог прийти в себя. Бумажник торчал у него в левой руке. «О, не беспокойтесь», — перебил я опять, хватаясь за ручку двери. «Меня смотрел на прошлой неделе Б, опять я вернул тут Б, и дело мое решено. Извините». Я был опять хотел отворить дверь и оставить моего сконфузившегося, благодарного и раздавленного стыдом доктора, но проклятый кашель как раз опять захватил меня. Тут мой доктор настоял, чтобы я опять присел отдохнуть. Он обратился к жене, и та, не оставляя своего места, проговорила мне несколько благодарных и приветливых слов. При этом она очень сконфузилась, так что даже румянец заиграл на ее бледно-желтых, сухих щеках. Я остался, но с таким видом, который каждую секунду показывал, что ужасно боюсь их стеснить, так и следовало. Раскаяние моего доктора, наконец, замучило его, я это видел. «Если я», — начал он поминутно обрывая и перескакивая, — «я так вам благодарен и так виноват пред вами, я...» «Вы видите», — он опять указал на комнату, — «в настоящую минуту я нахожусь в таком положении». «О», — сказал я, — «нечего и видеть, дело известное. Вы, должно быть, потеряли место и приехали объясняться и опять искать место». «Почему вы узнали?» — спросил он с удивлением. «С первого взгляда видно», — отвечал я поневоле насмешливо. «Сюда много приезжают из провинции с надеждами... Бегают и так вот и живут».